Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Выборы 2010. Специфика власти в Америке. Чайники как примета экзистенциального кризиса. Диалог с Борисом Парамоновым. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Лора Кипнис. Как устроить скандал. Приключения нарушителей приличий. Музыкальный альманах Соломоном Волковым. Опера и политика. Борис Годунов. Метрополитен. Марафон Малера. Что Гергиев привез в Америку. Мужское лебединое озеро как гендерная проблема. Шопиньяна. Как играет Евгений Кисин. Завтра Америка отправится на выборы в Конгресс. Для многих это будет днем реванша. Все обозреватели сходятся в одном. Демократы потерпят поражение. Вопрос только в том, насколько сокрушительным оно окажется. Чтобы понять американских избирателей, надо вспомнить, что все началось не с верхнего до, а с нижнего. 2 года назад, накануне смены власти в Вашингтоне, Америке было плохо и страшно. Начался финансовый кризис, который напугал страну не меньше, чем 11 сентября. Оказавшись в тени Великой депрессии, все ждали худшего и требовали от Вашингтона действий, любых и быстро. Сейчас тогдашняя паника кажется чуть ли не приступом паранойи, регулярно поражающей мир. Но той осенью каждый час приближал катастрофу. Акции стоили дешевле мороженого, и мы с женой, не доверяя банкам, засунули в конверт немного денег на черный день. Он не пришел. Обрадовавшись, Вашингтон поторопился объявить рецессию закончившейся. Биржевые индексы растут, покупатели возвращаются в магазины, и даже американские автомобили нашли себе новых хозяев. Дорогостоящая программа стимулов оказалась не такой уж дорогостоящей. Возможно, говорят экономисты, налогоплательщики получат даже прибыль от того, что правительство выкупило банки. Но главное достижение команды Обамы бесспорно. Они спасли страну от депрессии, куда, казалось, ей была дорога. Выздоровление будет долгим, безработица высокой, травмы тяжелыми. Но худшего удалось избежать. Демократы вытащили страну из кризиса, куда ее вергла политика республиканцев. Во всяком случае, именно так выглядит ситуация в трактовке либеральной прессы. Но с ней согласна далеко не вся Америка. Напротив, именно на переломе от плохого к лучшему партию Барака Обамы накрыл взрыв возмущения. Сперва консервативную Америку взбесила медицинская реформа, за которую завтра, как пишет «Нью-Йорк Таймс», горько расплатятся кандидаты от Демократической партии. Они-то как раз считали закон о всеобщей медицинской страховке своей исторической заслугой, но очень многие видят в нем безумную и бесполезную трату. И этих, вторых, тоже можно понять. Реформа оказалась сложной и неполной. Скажем, мои богемные знакомые, художники, писатели, которые нигде не служат, пока так и живут без страховки. Да и лично мне реформа дорого стоит. Раньше снотворное стоило $10 в месяц, теперь $5 в день. Впрочем, из-за этого я научился спать без лекарства. Медицинская проблема лишь часть тех претензий, которые предъявляют избиратели нынешней администрации. И лучше всех это понимает сам Обама. Америка, говорит он, балансирует между доверием к власти и ужасом перед ее вмешательством. Каждая эпоха и каждый президент заново решает центральное уравнение специфически американской политики. Как сохранить равновесие и найти оптимальную долю государства в делах его граждан? И это уже не только политический, но и философский сюжет. Отношение к власти кардинально отличает Америку. В Старом Свете государство считалось вершиной эволюции, шедевром истории и, по Гегелю, воплощением духа нации. Пользуясь этим, всякая власть стремилась отрезать себе побольше, ссылаясь на то, что без нее будет еще хуже. От этого, собственно говоря, и бежали в Америку. Новый свет создали вопреки старому. В основании каждого из будущих штатов участвовали чудаки, сектанты, утописты, фанатики и прочие эксцентрики. Они, в общем-то, никуда не делись. Для них Вашингтон был и остается намордником для независимого от собственного правительства народа. Поэтому Америка тяготеет к минимуму власти. В старом Нью-Йорке даже пожарная охрана была частной и часто пьяной. Власть в Америке всегда должна отчаянно бороться за каждую общенациональную программу, попутно преодолевая недоверие, испуг и ненависть своих избирателей к столичным чиновникам. В этих чувствах сказывается все та же американская исключительность. От древнего Египта до сегодняшней Москвы служить власти было выгодно, престижно, удобно. Но в Америке чиновник либо филантроп, либо неудачник. В первом случае он жертвует приносящий реальное богатство карьерой ради скромного заработка и блага ближних. К этой категории относится элита, начиная с президента. Чиновников помельче набирают, предпочитая подходящее меньшинство из тех, кто не сумел пробиться в других местах. Скучная и недоходная служба портит характер и располагает к мести. Причем чем мельче власть, тем она противней. Хуже всего со мной обходились на бирже труда и во время экзамена по вождению. В Америке я перестал бояться официантов и вахтеров, но чиновник по-прежнему внушает мне отрубь. И я, как все, обхожусь без него столько, сколько могу, и еще немножко. Вот почему консервативная Америка считает, по словам своего кумира Рейгана, что проблема государства – государство, и чем его меньше, тем лучше. Вторая, либеральная Америка, унаследовала от Рузвельта надежду на благую власть, способную помочь стране, а не только разорить ее. Во времена кризиса, будь то Великая депрессия или Великая рецессия, страх скрывает границу. Но стоит опасности чуть отступить, как противники возвращаются в окопы, чтобы вести ту затяжную войну, которая приводит в движение здешнюю историю и не дает ей завершиться. О результатах очередного сражения мы узнаем завтра. I wanna grow up to be a politician and take over this beautiful land. I wanna grow up to be a politician and be the old US of A's number one man. I'll always be tough, but I'll never be scary. I wanna shoot guns all under my breath.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Отличительной чертой нынешних выборов в Конгресс стало появление политической Америки новой силой, так называемой «чайной партии». Мы подробно говорили об этом явлении в выпуске «Американского часа» от 4 октября. Этот материал легко найти в архиве «Свободы». А сегодня я пригласил в студию Бориса Парамонова, чтобы обсудить с ним философскую подоплеку вторжения чайников в американскую политику и жизнь. Прошу вас, Борис Михайлович.
Александр Александрович, я первым делом возражаю против самого этого термина. Чайниками в России называют придурков, которым нужно, к примеру, объяснять таблицу умножения. Те партиеры в Соединенных Штатах отнюдь не дурачки. Каламбуром здесь не обойтись, даже вспоминая бостонское чаепитие.
Да, Борис Михайлович, пожалуй, я согласен с тем, что мой перевод не слишком удачен. Первые собрания партии чаепития напоминали карнавал, и, как положено таким сборищам, приняли в себя немало крикливых хулиганов. Впрочем, уверен, что и во время оригинального бостонского чаепития, давшего название партии, таких было немало. Сейчас чайная партия формируется как реальная политическая сила, и этот факт уже не обойти.
Вопрос с названием – это только первое, что я хотел сразу же отметить. Второе куда более важно. Вопрос о нынешних противниках обамовской реформы здравоохранения, с которой все началось, не покрывает всей широты проблемы. Реформа здравоохранения в этом контексте только вершина айсберга. Америка встречается сейчас и остро осознает это с куда более принципиальной проблемой. Американские коренные жители, коренники, почуяли нечто большее. Америка вообще изменилась и, как многие боятся, уже необратимо. В стране произошли колоссальные демографические сдвиги. Соединенные Штаты сейчас не та страна, в которую еще мы с вами, Александр Александрович, приехали. Вот приводят цифру, которая у всех на устах. 30 миллионов американских жителей не имеют медицинской страховки. Но ведь не зря говорят американских жителей или проживающих в Америке, а не просто американцев. Около половины этих людей – это вообще нелегальные жители Соединенных Штатов. И потом, что значит не имеют страховки? Латиноамериканку, рожающую на улице, все равно привезут в госпитале покроют расходы по системе Medicaid, самый дешевый. Но как бы это ни было дешево, эти люди, нелегально живущие в Соединенных Штатах, американских налогов не платят. Или какого-нибудь мексиканского драгпушера, подстреленного в трущобах Лос-Анджелеса, тоже ведь в пункт скорой помощи отвезут. И еще совсем не факт, что донесут об этом полиция, а та его по суду выселит из страны.
То, что здесь никому не дадут умереть, это не либеральный гуманизм, это просто условия всякой цивилизованной жизни.
Но презумпция американской жизни, становой хребет американской психологии, каждый отвечает за себя. Каждый, как говорится, кузнец своего счастья. Американец не не привык просить, американец привык добиваться. И вот теперь оказывается, что в стране живут 30 миллионов человек, о которых должно заботиться государство. А что такое государство? Это мы с вами, то есть налогоплательщики. Американец не может этого понять. Он не так воспитан и не там вырос. Его святое убеждение. Если человек приехал в Америку, он взял на себя полное бремя ответственности за себя и своих близких. Люди едут в Америку, чтобы хорошо жить, не жалея своего труда, а не для того, чтобы сесть на социальное обеспечение. Самое поражающее, что я слышу все это время, это слово «социализм», употребляемое как ругательство. Социализм в Америке – бранное слово. Более того, это пугающее американцев слово. За ним чудится пресловутый орвеловский «большой брат», который следит за каждым твоим шагом и заставляет делать, что ему, а не тебе угодно. Социализм в американском сознании – синоним тоталитаризма. Купчих в пьесе Островского пугали слова «жупел и металл». Вот так американцы пугает слово «социализм».
Еще вы меня, Борис Михайлович, коряете за то, что я их назвал чайниками, а сами сравнивать американцев с купчихами Островского. Американцы, конечно, знают, что такое социализм, что такое, например, скандинавский социализм, или что в Германии, Франции, Швейцарии, или даже соседней Канаде плохо или хорошо, но, в общем-то, работает та система здравоохранения, которую пытается ввести президент Обама. Более того, американцы не могут не понимать, что система социального страхования, существующая в США и вошедшая в плоть и в кровь американской жизни, это ведь тоже образец государственного регулирования жизни граждан. И все чайники не хотят отказываться от тех преимуществ, которые им дает государство. Никто от них не отказывается от пенсии, никто от них не отказывается от школы.
Совершенно верно. Вот вы сказали, и я хочу повторить это, подчеркнуть, что деньги на социальное страхование выплачивают сами американцы из своих зарплат. Это наши с вами деньги, Александр Александрович. Мы даем, и нам дают взаимообразно.
Ну, это не совсем так, конечно. Сейчас как раз стали говорить, что система соцстраха не полностью покрывается вкладами граждан. Государство делает значительные дотации. В этом все и дело. Отсюда дефицит, потому что не хватает денег, которые мы даем.
А откуда оно, государство, эти деньги берет на дотации? Из налогов, то есть, опять-таки, из нашего кармана. Вообще, я хочу сделать одно необходимое уточнение. Вы не подумайте, что я такой уж ненавистник социализма с человеческим лицом. Если, конечно, не считать, что сладкая социалистическая жизнь как раз в это время, пока вот мы тут с вами разговариваем, оборачивается иной своей стороной. Социалистические страны Запада близки к банкротству, взять хотя бы Грецию. А французы бунтуют от того, что им предложено уходить на пенсию не в 60 лет, а в 62 года. Теперь уже выясняется, что принятые французским парламентом поправки к пенсионным законам дадут передышку только до 2018 года. Значит, опять надо будет самоограничиваться. Да, кстати, деталька. Именно в Англии у американской англоязычной кузины дела с системой медицинского страхования обстоят весьма и весьма неважно. Я резюмирую, Александр Александрович. Вот вы говорили, что новая система увеличит управленческий хаос, неизбежный там, где дело берет в руки государство. Это тоже очень важный момент, хорошо понимаемый американцами. Но, повторяю и подчеркиваю, в основе нынешних американских страхов лежит основной мотив, я бы сказал, экзистенциального беспокойства. Америка перестала быть самодавлеющим, процветающим континентом. Она оказалась выброшенной в мир, в поистине глобализированный мир. И этот мир не просто далекие китайцы, которые делают за гроши работу, отбираемую у американцев, но и миллионы пришельцев, смещающих и меняющих привычную картину американской жизни. Дело не в Обаме и даже не в обязательной медицинской страховке. Кончилась громадная эпоха американской истории, и начинается другая, еще до конца неизвестная, но уже настораживающая. Как все неизвестное. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we've seen, and we're not little children, and we know what we want, and the future is certain. Give us time to work it out.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В Выборы – что-то вроде локального и регулярного страшного суда, карающего политиков за все их проступки. О том, как они дошли до такой жизни, рассказывает книга, посвященная психологии сексуального скандала. У микрофона ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
«Как устроить скандал? Приключения нарушителей приличий». Автор этой книги, профессор Чикагского университета Лора Кипнис, достигла редкого результата. Она сумела проанализировать природу недавних сексуальных скандалов в Америке, использовав научный подход, но не лишив эти истории их драматизма и загадочности. Более того, она убеждает читателя удержаться от издевок или презрения и примерить эти истории на себя. Но сперва немного о специфике нашего времени.
В наши дни понятие «частная жизнь» практически исчезло для любого человека, находящегося на виду. Если утром один журналист обнаруживает информацию о внебрачных связях Тайгера Вудса, первого афроамериканца, ставшего чемпионом по гольфу, то к ланчу о них уже знает весь мир. В таких условиях от знаменитостей можно было бы ожидать особой осторожности, даже несмотря на общую моральную эрозию общества. Однако за последние 20 лет волна грандиозных сексуальных скандалов буквально затопило Америку. И в каждом инциденте с суперзвездами в политике, в спорте, в бизнесе или в культуре выявляется одно и то же сочетание – наивность этих суперзвезд и непрочность их статуса. И каждый раз мы удивляемся, ну как они могли это сделать, прекрасно зная, что в нынешних условиях им ничего не сходит с рук. Иногда даже кажется, что сами грешники, сами нарушители моральных устоев также нуждаются в обнародовании своих грехов, как общество нуждается в скандалах.
Лора Кипнис не занимается анализом причин, по которым люди грешат. Почему они вступают в сексуальные отношения с опасными партнерами, что, в общем, не требует ответа? Или почему люди тайно записывают на пленку телефонные исповеди друзей, как Линда Трипп в случае с Моникой Левински? Или почему немолодые мужчины посылают похотливые письма 14-летним девочкам, вкладывая в них презервативы, как уважаемый нью-йоркский судья Сол Очлер? Автор книги сосредотачивается на другом. Она пытается понять, как рассуждали эти люди, убеждая себя, что их поступки останутся во тьме их личной жизни, что этими поступками они не нанесут чудовищный вред самим себе и тем, кто им дорог, что их грех никогда не выйдет на свет, что никто не пойдет по следу писем с презервативами. Но как умный и опытный судья мог совершить такую чудовищную ошибку в оценке ситуации? Или как человек, достигший поста президента великой страны, мог беспечно поставить под удар не только свою личную судьбу, но и авторитет самого этого поста?
Лиза Новак, астронавт, капитан, национальная героиня, мать двоих детей, надев парик и изменив внешность, попыталась запугать новую подругу своего возлюбленного, подкараулив ту в аэропорту и прыснув ей в лицо перечным раствором. После жалобы пострадавшей полиция нашла в машине Новак молоток, складной нож, игрушечный пистолет и другие улики, говорящие о возможности попытки похищения и даже, возможно, убийства. Новак была арестована и позже отстранена от полетов в космос и понижена в звании. В полиции она объяснила, что просто хотела обратить на себя внимание соперницы. Она просила и всерьез надеялась, что полиция не сообщит о случившемся в управлении по космическим полетам. Эта просьба, как и все прочие рассуждения вроде бы разумной и толковой женщины-пилота, могли казаться осмысленными и даже убедительными только ей, только в наглухо изолированном от реальности герметически закупоренном мире ее воображения.
Кипнис разбирает, по ее терминологии, психодинамику и другого скандала, разразившегося, когда губернатор штата Нью-Йорк, женатый и семейный человек Элиот Спицер, был пойман на неоднократном посещении нелегальных городских борделей. До губернаторского поста Спицер был прокурором штата. На обеих должностях наступил на много мозолей и не мог не понимать, что у него есть влиятельные враги. К тому же он абсолютно точно знал, что откройся его грешки, их будут обсуждать во всеуслышание на каждом перекрестке. С его карьерой будет покончено. Его брак, которым он, как потом выяснилось, чрезвычайно дорожил, окажется под угрозой, и его отношения с детьми будут надолго, если не навсегда, испорчены. И от всего этого он, как страус, прятал голову в песок. Кипнис пишет.
Если бы присуждали Нобелевскую премию за умение не смотреть правде в глаза, Спицеру бы уже звонили из Стокгольма.
Но, надо сказать, эти слова – редкое проявление сарказма в книге «Как устроить скандал». По большей части автор относится с искренним сочувствием к людям, ставшим центром сексуального скандала. Кипнис чаще иронизирует над теми, кто считает себя гарантированными от такого внезапного, безумного, унизительного саморазрушения. И на крайних примерах она иллюстрирует потенциальную вероятность для каждого из нас попасть в подобную ситуацию.
Никакой самоанализ не спасает нас от возможности самообмана. Каждый из нас имеет свою индивидуальную слепую зону. Иногда это маленькая экзистенциальная шутка человеческой природы. Иногда эмоциональная бомба замедленного действия, которая годами может безобидно тикать в нашем сознании, а потом вдруг произвести опустошительный взрыв. Скандал создается на нашем аппетите к жизни, и чем ненасытнее этот аппетит, тем вероятнее возможность скандала. Беспокойство, томление ферментируется в душе или в утробе каждого общественного существа, поэтому любой из нас может пасть добычей саморазрушительной страсти, которая, в чем бы она ни выражалась, по сути является поиском окольных путей к свободе.
Особенное сочувственное изумление вызывают саморазрушительные порывы к свободе в людях, которые перед этим долго карабкались на вершины – социальной лестницы, власти, престижа, популярности, профессионального авторитета, а потом одним отчаянным движением все это разрушили. Таким людям и везде приходится дорогой ценой платить за свободу, а уж тем более в Америке, где самая старая, самая популярная поговорка гласит «There is no such thing as a free lunch», то есть бесплатных ланчей не бывает.
После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Опера и политика. Борис Годунов в «Метрополитен». Марафон Малера. Что Гергиев привез в Америку. Мужское лебединое озеро как гендерная проблема. Шопиняна. Как играет Евгений Кисин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Первый согласованный митинг в защиту 31-й статьи Конституции анализируем с активистами воскресных акций оппозиции Константином Косякиным, Мариной Литвинович и Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В столице Кабардино-Балкарии Нальчики предотвращены взрывы. Два пакета с самодельными взрывными устройствами были обнаружены возле одного из жилых домов. Бомбы обезврежены. Министерство юстиции России зарегистрировало оппозиционное движение «Демократический выбор». Об этом сообщил его лидер Владимир Милов. «Демократический выбор» входит в коалицию четырех оппозиционных организаций «За Россию без произвола и коррупции», которые намереваются создать партию, чтобы участвовать в президентских и парламентских выборах. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму делу бывших совладельцев компании «ЮКОС» сегодня начался обмен репликами после состоявшихся ранее прений сторон обвинения и защиты. Прокурор Валерий Лахтин назвал ложью как показания Михаила Ходорковского, так и доводы его адвокатов. Ходорковский в ответ выразил уверенность, что проект обвинительного приговора для него и Платона Лебедева уже готов. Мосгорсуд продлил срок ареста Евгения Хасис, обвиняемый по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой до 19 февраля будущего года. Предупреждение о недавней отправке из Йемена в США двух посылок со взрывчаткой поступило от бывшего боевика Аль-Каиды, который две недели назад сдался властям Саудовской Аравии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник в британском руководстве. В столице Греции Афинах сегодня были найдены четыре пакета со взрывчаткой, один из которых предназначался для президента Франции Франции. Николя Саркози и три другие посылки, по данным полиции, должны были поступить в посольство Мексики, Бельгии и Нидерландов. В Багдаде, по уточненным данным, 52 человека погибли при вчерашнем освобождении заложников местной христианской церкви. Ранено около 60 человек. Об этом сообщил сегодня замминистра внутренних дел Ирака генерал Хусейн Камаль.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Опера и политика. Борис Годунов в «Метрополитен». Марафон Малера. Что Гергиев привез в Америку. Мужское лебединое озеро как гендерная проблема. Шопиняна. Как играет Евгений Кисин. Во второй части «Американского часа» – культурно-политический музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, в эти дни выборов вся Америка сходит с ума по политике, поэтому, я думаю, будет естественно, если мы начнем наш сегодняшний музыкальный альманах с самой политической оперы, которая только когда-нибудь была написана.
Борис Годунов. Да, это, безусловно, опера очень сконцентрированная на политической тематике, хотя, конечно, и фигура царя в ней, царя-политика, что очень интересно. Это ведь царь, который хочет быть популярным, что очень важно. Он стремится завоевать народную любовь, но у него это не получается. И это тоже, по-моему, в этом смысле актуальная фигура. Всегда мы сталкиваемся во все времена с политиками, которые считают, что они приносят своему народу только одни благодеяния, в то время как народ этих благодеяний, что называется, в упор не желает видеть.
Новый Борис в «Метрополитен» прозвучал, по-моему, с большим эффектом, не так ли?
Да, причем ведь постановка началась с грандиозного скандала, потому что должен был ставить знаменитый немецкий режиссер Петер Штейн,
которого хорошо знают и в Москве, он немало работал там.
Но он буквально за несколько месяцев отказался от этого, оскорбившись на то, что с ним как-то не очень почтительно разговаривали в американском консульстве.
Его заставили несколько часов стоять в очереди за визой, что его очень оскорбило. Но надо сказать, что администрация «Метрополитен» он пошла навстречу и выслала специального человека, чтобы он все-таки сделал ему визу без очереди, но было уже поздно.
Все частные комментарии по этому поводу, они негативно оценивают эту акцию Штейна, говоря, что он совсем как-то взорвался в каких-то своих требованиях.
Он сказал, что он человек пожилой и требует очень ласкового к себе отношения, иначе его творчество засыхает.
Ну, бывают вот такие люди, которые боятся, что они засохнут.
Обычно это оперные дивы.
Не пожилые режиссеры. Режиссер, который пришел на место Петера Штейна, Стивен Уотсворт, конечно, оказался в незавидном положении, поскольку и костюмы, и декорации уже были готовы. Они соответствовали, конечно, позиции Штайна.
То есть интерпретация была уже чужая.
Заделана, да. Но ему удалось очень проработать хорошо психологический рисунок ролей. И особенно это было заметно в интерпретации партии Бориса. Это немецкий бас Рене Папе. Замечательный певец и очень такая импозантная фигура. И он чрезвычайно точно изобразил психологические метания Бориса, хотя, конечно же, тут недосягаемая вершина и образцом для всех абсолютно басов остается Шаляпин. И шаляпинская интерпретация, которая является
эталон.
Легендарной, да, ее невозможно, вероятно, превзойти. Кстати, я должен сказать, что ведь благодаря именно этой интерпретации Борис Годунов завоевал такую популярность на Западе и обошел все другие русские оперы. Шаляпин, когда он делал это, не был еще таким знаменитым, но впечатление им произведенное, причем делалась эта репутация Бориса во Франции, в Париже, и там до
Достоевский был чрезвычайно популярен. А интерпретация Шаляпина – это была интерпретация Пушкина по Достоевскому. Он чрезвычайно преувеличил эти психологические метания Бориса в его...
То есть чего ждали от русской оперы, да, от русского искусства в целом?
В его исполнении эта опера стала протоэкспрессионистской. И тем самым Мусоргский получил невероятную фору. Он был признан сразу же в Париже, который тогда был тем местом, где создавались репутации, он был признан как авангардист оперный. Такие композиторы, как Дебюсси, подхватили очень многое у Бориса. И в «Филиасе» и «Мелизанде» мы можем найти оперы Дебюсси знаменитой, которая является как бы таким эталонным произведением западного модернизма оперного. Мы можем найти явные следы влияния Бориса Годунова. И, безусловно, сыграла роль и музыкальные приемы Мусоргского, потому что они были восприняты на Западе как олицетворение русского начала в опере, в отличие от Чайковского. Нам казалось, традиционной публике в Советском Союзе, что настоящая русская опера – это Евгений Онегин. И до сих пор так люди считают в России.
«Пиковая дама» еще.
Да. Ну, «Пиковая дама» тоже на Западе воспринимается как западная опера. То есть Чайковскому традиционно предъявляли обвинение в том, что его музыка недостаточно русская. А вот как раз Мусоргский являлся этим образцом этнически аутентичного русского композитора.
То есть это как с Пушкиным и Достоевским. То есть Достоевского любят на Западе гораздо больше, потому что это именно то, чего ждут от русских. Именно а Пушкин так. Это общечеловеческое.
Именно так. Но, с другой стороны, такой особенностью Бориса и русской как бы чертой в данном случае является акцент на народе как активном участнике драмы. И Мусоргский это великолепно передал. У него есть там два центральных как бы персонажа. Это Борис и народ. У Мусоргского, по счастью, народ не безмолвствует, а очень активно участвует музыкально. И одним из любимых моих номеров в опере это то, с чего начинается пролог, когда народ ревет, на кого ты нас покидаешь, обращаясь к Борису, а друг с другом они выясняют отношения, говорят, Митюха, Митюх, чего орем? То есть народ из-под палки царя выдвигает. И это очень типично
это
русское.
Это русские выборы.
Да, это русские выборы, которые были тогда, имеют место сейчас и, наверное, будут всегда. Хотя, может быть, это и слишком пессимистически.
Надеюсь, да. Что вы не правы.
А приставы, значит, принуждают плетками и побоями народ активнее продвигать нужную политическую кандидатуру.
Редкая в опере ироническая хоровая партия, да?
Причем интересно, вот как оркестровано это все Мусоргским. Ведь использовалось долгие годы сначала оркестровка Римского-Корсакова, а затем Шостаковича. Он вслед за Римским-Корсаковым считал, что Мусоргский недостаточно профессионально оркестровал. Но все более и более используется оригинальная, подлинная авторская оркестровка. И, в частности, Гергиев в этом спектакле тоже использовал авторскую оркестровку. И она работает, в чем смогут убедиться сейчас и наши слушатели.
Этой осенью Гергиев всюду в Нью-Йорке. С огромным успехом и с большим интересом встречен Малеровский марафон, который дирижировал Гергиев.
Да, он привез свой оркестр, оркестр Мариинской оперы, и продирижировал в 5 концертах 6 симфониями Малера. Цикл этот будет завершен в последующие месяцы, когда он привезет Лондонский симфонический оркестр, где он тоже является главным дирижером. И критика отнеслась с огромным интересом к этому циклу. Публика вообще встретила это с восторгом после каждой симфонии. Гергиеву устраивали овации стоя. И, конечно, как всегда в таких случаях, критика склонна думать, что этот Малер, который прозвучал в гергиевских концертах, это русский Малер.
Вы согласны с этим?
Я согласен с этим в том смысле, что действительно возможно Малера интерпретировать таким образом, что интерпретатор накладывает свой национальный отпечаток на эту музыку. Музыка Малера – это музыка, в первую очередь, Вены. И, казалось бы, ее можно делать только вот так,
ну, по-венски. Такая центральноевропейская музыка.
Да.
Есть еще и фольклор центральноевропейский.
Но парадокс в том, что в Вене Малера как раз очень долго не любили и не исполняли. А другой парадокс заключается в том, что и в России Малера, у которого есть много славянских черт в ее музыке, и интерес большой к русской музыке у него был. Ведь первым человеком, которого упомянул Малера из русских музыкантов, был Чайковский, которого услышал в качестве дирижера в Гамбурге, где он дирижировал Евгением Онегиным. И он сразу сказал, что это великий дирижер. Сразу же. Но когда Малер стал приезжать в Россию и показывать свою музыку, то отношение к ней было чрезвычайно скептическим. Все признавали гениальность Малера-дирижера, но практически никому его симфонии не нравились. И писали даже люди, которых я очень ценю, такой критик Вячеслав Каратыгин, очень тонкий знаток и великолепный писатель о музыке, абсолютно уничижительным разгромным образом назывался о Малере. У него практически не было сторонников, вот то, что американцы называют чемпионами, то есть людей, которые пропагандировали творчество данного человека. И только потом группа специально образовалась во главе с критиком Иваном Солертинским, который пропагандировал симфонии Малера и приучил к Малеру, это называли тогда презрительно, заразил малярией своего друга Дмитрия Шостаковича, на которого Малер, конечно, как мы теперь знаем, оказал такое сильное влияние, что практически во многом слепил его как композитора. Шостакович очень многим обязан влиянию Малера. Но при этом симфонии Малера в Ленинграде так поигрывали, а вообще в России совсем нет. И сравнительно недавно только вообще Малеровская симфония как бы вошли в плоть и кровь симфонической жизни в России.
Канон, да?
Да.
А какую роль играет Гергиев в этом возрождении
Гергиев
Малера?
Гергиев очень активный пропагандист Малера. И, согласно американской критике, они видят в этом некий русский подход. Вот он, скажем, сыграл шестую симфонию Малера, так называемую трагическую. И в первой части, это такой действительно суровый марш, критики увидели приближающуюся колонну угрюмых казаков. Ну, это уже можно отнести за счет такого клюквенного мышления.
Все это называют «Княгиня Гришка». Это еще Петров так говорили. Помните про голливудские фильмы на русском тему?
Конечно. Но казаки – это вообще любимый образ западных критиков, когда они рассуждают о особенностях
русско-национальной культуры.
Но действительно, некоторая такая вот особая напряженность, нервность, взвинченность присущая интерпретации Гергиева.
Она присуща самой личности Гергиева. У Нерки это настолько популярная личность, что о нем уже рассказывают истории. Он еще не старый человек, а уже легенда. Например, говорят, что однажды он дирижировал зубочисткой. В другой раз говорят, что он чуть не упал, когда дирижировал, потому что он так темпераментно
размахивал руками.
Да. А одна история мне тоже очень понравилась. Сказали, что Гергиев всегда опаздывает, потому что он пытается создать такое нервное напряжение и у оркестрантов, и в зале, и у самого себя, что эта энергия заражает музыку, которую он играет. Вы знаете, это мне напомнило Таля, который опаздывал на 20 минут, загоняя сам себя в цейтнот. И от этого он лучше думал. То есть, короче говоря, вокруг Гергиева создалась такая аура полумистического дирижера.
Да, это, безусловно, человек, который живет опасно, как говорят. He lives dangerously.
Ну да, это чему Ницше призывал, живи опасно.
Но он живет опасно, может быть, только в искусстве, мы этого не знаем. Но вот эта аура человека, который живет опасно, конечно же, присутствует, и он, безусловно, расцветает вот в этой ситуации напряжение. И мы вот говорили с вами о том, что Годунов, в котором Гергиев дирижировал, это политическая опера. Когда я слушаю Гергиева, то мне часто приходит в голову соображение, что он мог бы быть руководителем какой-нибудь страны или полководцем, потому что у него есть вот эти вот военные качества.
Ну, знаете,
человек, который расцветает на поле сражения.
Я всегда считал, что дирижер – это как полковник, да? Может быть, даже генерал. То же самое можно сказать про кинорежиссера. Мне кажется, что это люди, которые вообще умеют командовать большим количеством разных и сложных людей.
И поэтому натурально, что и в Малере Гергиев ищет и подчеркивает, прежде всего, драматическое начало, как вот в этом самом марше из так называемой трагической шестой симфонии Малера, в которой нью-йоркские критики усмотрели приближающуюся колонну угрюмых казаков.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, один из самых необычных спектаклей этой осени, который всегда вызывает такое, я бы сказал, нездоровое возбуждение у публики, «Мужское лебединое озеро». Что это такое?
Это замечательный спектакль. Видится это каким-то таким невероятным эпатажем, и думаю, что это будет какая-то такая грандиозная хохма. На самом деле это совершенно не хохма. Английский хореограф Мэтью Борн поставил «Лебединое озеро», в котором лебеди все мужчины.
С волосатой грудью, с такими большими бачками. И выглядит все это как первобытные люди. Такие,
да, и главный вот этот вот лебедь, коронная женская роль, Адилия одета, с черным таким на лбу, зловещим каким-то знаком.
Клюв.
Вообще очень, да, это очень зловещая фигура. А сюжет следующий. Принц не может найти цели в жизни, он во всем разочарован, не может найти себе подходящей подруги.
Сразу. Это же просто история,
да,
принца Чарльза.
Ну, правильно, но это как бы несколько такой утрированный, гротескный Чарльз. Но тут деталь такая. У него мама распутная еще тоже.
Это же не так похоже.
Да, и секретарь ее, с которым она очевидным образом сожительствует, и который интригует против принца. Значит, ему подыскивают каких-то невест, которые все по тоскухе, как одна. Он в полном отчаянии, абсолютный невротик. И удаляется, значит, куда-то на берег озера, где вдруг ему является вот этот вот мужской лебедь. Причем этот лебедь олицетворяет собой смелость, порыв, независимость, вот рискованность, жизнь, свободу, все, чего так не хватает принцу. И он попадает под обаяние этого лебедя и понимает, вот что ему нужно для счастья. Но когда этот мужской лебедь появляется в таком обтянутом черной кожей костюме на балу королевском, то там он, вопреки ожиданиям принца, пускается во все тяжкие и соблазняет всех подряд, включая тоже и мамашу принца, чего принц не выдерживает, сходит с ума и последний акт в сумасшедшем доме.
Бедный Чайковский.
И на обезумевшего принца лезут вот со всех сторон вот эти вот страшные лебеди, которые превращаются в совершенно гротескные такие страшные фигуры.
Соломон, я ничего не имею против самых диких интерпретаций классики, если они работают, если это интересно, если это весело, если это увлекает зрителей.
Объясни, это не я... весело, это страшно, должен сказать.
Ну, во всяком случае, бурное зрелище.
Да.
Но скажите мне, почему это все должны исполнять мужчины? В чем тут идея?
Нет, идея в том, что это новая интерпретация как бы очень захватанного и порядком надоевшего всем сюжета. Я вспоминаю, как говорил Джордж Баланчин, он же Георгий Мелитонович Баланчеват, он всегда говорил, ну какой сюжет, он говорил мне, в «Лебедином озере»? Ну выходит, говорит, принц с пером. Вот и весь сюжет. То есть Баланчина возмущал сюжет «Лебединого озера», и, кстати, именно поэтому он никогда полностью «Лебединого озера» не поставил. Делал такие какие-то выжимки из него. И все вот эти старые сюжеты, они порядком набивая оскомину, и очень часто, как вот скажем, с «Щелкунчиком», с «Джизелью», с другими классическими балетами, происходит попытка какой-то модернизации этого всего, чтобы как-то встряхнуть зрителя, и, может быть, попытка удачная-неудачная. В данном случае мне представляется она очень удачная, потому что драматизм, который присутствует в партитуре Чайковского, в музыке Чайковского, при вот такой стандартной традиционной постановке, он теряется. Ну, хоть правильно ходит принц с пером в шляпе, ну и что? А когда здесь есть настоящий конфликт, когда ты видишь, что появление лебедей – это действительно из ряда вон выходящее происшествие, потому что парадокс заключается в том, что когда появляются лебеди в виде таких вот приятных женщин, то вообще-то это дикость, да, что вместо лебедей появляются женщины. Но
вместо лебедей появляются мужчины, еще большая,
да,
дикость.
Но когда вместо лебедей появляется мужчина, вот тогда это шок настоящий. И ты смотришь на это в некотором таком остолбенении.
Вы знаете, этот шок, конечно, не может не быть связан с такой популярной и, я бы сказал, постоянно муссируемой проблемой трансгендерных исследований. Говоря попроще, можно ли сказать, что балету всегда приписывают гомосексуальную окраску? Имеет ли это место здесь?
Нет, вы знаете, вообще-то ведь балет это традиционно было женское царство. Были великие танцовщицы, но великие танцовщики появились сравнительно поздно. Первой по-настоящему такой знаменитой легендарной фигурой в мужском танце был Вацлав Нежинский. Это первые годы 20 века. А в сталинские времена именно выработался тип вот такого знаменитого драматического мужского танцовщика. Вахтанг Чабукиани, Михаил Ермолаев. Все вот эти героические роли такого большого советского балета. Ничего
Спартак.
Да, абсолютно ничего гомосексуального в этом не было. Некоторая такая женственность, иногда присущая мужским танцовщикам, дает иногда повод предполагать в человеке нетрадиционную ориентацию там, где ее вовсе не присутствует.
То есть это все легенда и миф, да, для служей публики.
Да, поэтому в балете, уверяю вас, гомосексуальный элемент присутствует ничуть не в большей степени, чем в любой другой сфере культуры.
И после всего сказанного, как выглядит танец маленьких лебедей в исполнении,
да,
мужчин?
Да, вот мужчина, он это выглядит чрезвычайно шокирующе, но не более шокирующе, чем, помните, была идея Бродского, которую мы с вами обсуждали, о том, что танец маленьких лебедей должен исполнять шеренга маленьких наполеончиков.
А из этого был бы еще более шокирующий.
За которые в треуголках и с заложенными ручками за сюртук. Вот это, я думаю, был по-настоящему шокирующий образ, и всякий, который знает эту любимую всеми музыку, вообразив себе такое, должен
Шопеняна.
Сегодня я хотел представить фортепианный концерт Шопена первый в очень необычном исполнении. Всем известен, конечно, замечательный пианист нашего времени Евгений Кисин, которого многие до сих пор любовно называют Женей по-прежнему, хотя он уже человек вполне соку. Но прославился он после легендарного концерта 1984 года в Москве, когда он исполнил два фортепианных концерта Шопена. И я помню до сих пор, я пришел в гости к приятель в Нью-Йорке, и он сказал: сейчас я тебе кое-чего покажу, и ты затрепещешь. И вынул тогда еще этот большой диск виниловый, и на обложке этого диска был изображен Женя Кисин, подросток с пионерским галстучком, кудрявенький такой. Но когда он поставил мне, приятель, эту запись, то что меня поразило в ней, это какая-то абсолютно не соответствовавшая возрасту Жени мудрость. Человека, очень много уже повидавшего, пережившего, умудренного какими-то трагическими переживаниями, насыщенной какой-то меланхолией, как-то повеяло такой грустью от этого исполнения, должен я вам сказать, что я тогда содрогнулся. Это было абсолютно ни на что не похоже. Это был шок абсолютнейший. И это исполнение Кисина, мне кажется, остается классическим, потому что в нем совмещаются вот удивительные две вещи. Какая-то детская действительно непосредственность, которая накладывается на эту совершенно несоответствующую реальному возрасту пианиста умудренность и печаль. Во многие мудрости, многие печаль.
Это, конечно, шопеновская музыка. Но скажите мне, а что происходит с вундеркиндом, когда он вырастает? Куда все это развивается? И вообще, что происходит вот с Кисиным, который поменял все, стал взрослым человеком, поменял страну жизни? Вообще, что с ним произошло после этого?
Вы знаете, он ведь не так сильно изменился, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь, может быть, мне кто-то возразит. Но мне представляется, что он совершенствовался и углублялся в чем-то, но вот эта фундаментальная печаль, мне кажется, у него сохранилась. И как раз меня она очень привлекает, потому что Кисин для меня – это, прежде всего, музыкант-философ. И вот эта философичность впервые для меня открылась именно в этой интерпретации фортепианного первого концерта Шопена. Дмитрий Китаенко дирижирует оркестром Московской филармонии.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал. А мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале 7500. А я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».